Глава 23. Пятница, 11 июля. В 6 часов Микаэля разбудило солнце, бившее через щель в занавесках прямо ему в лицо. Голова гудела, касаться пластыря было больно. Лизбет Саландер лежала на животе, обхватив Микаэля рукой. Он посмотрел на дракона, растянувшегося у нее на спине, от правой лопатки до ягодицы. Микаэль посчитал ее татуировки. Помимо дракона на спине и осы на шее, у нее имелись одна цепочка вокруг щиколотки, другая вокруг бицепса правой руки, какой-то китайский знак на бедре и розочка на голени, за исключением дракона. Все татуировки были маленькими и неброскими. Осторожно выбравшись из постели, Микаэль задернул занавески. Потом сходил в туалет, тихонько прокрался обратно и постарался залезть в постель, не разбудив Лизбет. Часа через два они завтракали в саду. Лизбет Саландер посмотрела на Микаэля. «Нам надо разгадать загадку. Как же к ней подступиться? Обобщить имеющиеся факты. Попытаться найти новые. Первый факт — кто-то совсем рядом с нами охотится за тобой. Вопрос только почему? Потому что мы близки к разгадке дела Харриет или потому что мы нашли неизвестного серийного убийцу? Это должно быть взаимосвязано». Микаэль кивнул. «Если Харриет удалось узнать о существовании серийного убийцы, то им должен быть кто-то из ее окружения». Если взглянуть на весь список действующих лиц 60-х годов, то там имеется по меньшей мере 20 кандидатов. Сегодня почти никого из них нет в живых, за исключением Харальда Вангера. Но я просто не могу поверить в то, что он в свои почти 92 бегает по лесу с ружьем. У него едва ли хватит сил даже поднять штуцер. Эти люди либо слишком стары, чтобы представлять опасность сегодня, либо слишком молоды, чтобы они могли орудовать в 50-х годах, и мы возвращаемся к исходной точке. А если только тут не взаимодействуют два человека, один старый, другой помоложе? Харальд и Сесилия. Не думаю. Я считаю, что она говорит правду, утверждая, что в окне стояла не она. Но тогда кто? Они открыли ноутбук Микаэля и посвятили следующий час тому, что еще раз детально рассмотрели всех людей на фотографиях с места аварии. Я не могу себе представить, чтобы кто-то из жителей селения не пришел посмотреть на всеобщий переполох. Стоял сентябрь. Большинство были одеты в куртки или свитера. Только у одного человека длинные светлые волосы и светлое платье. Сесилия Вангер присутствует на очень многих снимках. Похоже, она бегает туда-сюда между домами и людьми, наблюдающими за драмой. Вот она разговаривает с Изабеллой. Здесь она стоит с пастором Фальком, а тут с Грегором Вангером, средним братом. «Погоди!» — вдруг сказал Микаэль. «А что у Грегора в руке?» «Что-то четырехугольное. Похоже на какую-то коробку». Это же камера Хассельблад. У него тоже был фотоаппарат. Они еще раз прокрутили снимки. Грегор был виден на нескольких фотографиях, но часто его кто-нибудь заслонял. На одном снимке было отчетливо видно, что у него в руках четырехугольная коробка. Думаю, ты прав, это аппарат. А это означает, что нам надо вновь начинать погоню за снимками. «Хорошо, но пока оставим это», — сказала Лизбет Саландер. «Я хочу выдвинуть гипотезу». «Пожалуйста». «А что, если кто-то из младшего поколения знает, что кто-то из старшего поколения был серийным убийцей и не хочет, чтобы это вышло наружу? Честь семьи и тому подобное. В таком случае тут замешаны два убийца. Человека, но они не сотрудничают. Убийца, возможно, давно умер, А наш мучитель хочет только того, чтобы мы все бросили и уехали домой.
Я об этом думал, — ответил Микаэль. Но зачем в таком случае класть расчлененную кошку нам на крыльцо? Это прямая отсылка к убийствам. Микаэль постучал по Библии Харриет. Вновь пародия на закон о всесожжении. Лизбет Саландер откинулась на спинку стула и, обратив взгляд к церкви, стала цитировать Библию, словно разговаривая сама с собой. «И заколет тельца перед Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания, и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части».
Она умолкла и вдруг заметила, что Микаэль смотрит на нее напряженным взглядом. Он открыл Библию на книге «Левит». «А 12 стих ты тоже знаешь?» Лизбет молчала. «И рассекут ее, — начал Микаэль и кивнул ей, — и рассекут ее на части, отделивши голову ее и туп ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне, на жертвенники». В ее голосе чувствовался лед. «А следующий?» Она внезапно встала. «Лизбет, у тебя фотографическая память! — удивленно воскликнул Микаэль. — Поэтому-то ты и читаешь страницы расследования за 10 секунд. Ее реакция была подобна взрыву. Она впилась в изумленного Микаэля яростным взглядом. Потом в ее глазах появилось отчаяние. Она внезапно развернулась и побежала к калитке. «Лизбет!» — закричал ей вслед Микаэль. Но она уже исчезла. Микаэль внес в дом компьютер Лизбет. Включил сигнализацию. Запер дверь и отправился ее искать. 20 минутами позже он нашел ее на одном из причалов лодочной гавани. Она сидела, свесив ноги в воду, и курила сигарету. Когда она услышала, как он ступил на причал, ее плечи немного напряглись. Он остановился в 2 метрах от нее. «Я не знаю, какую совершила ошибку, но я не хотел тебя рассердить». Она не ответила. Он подошел, сел рядом с ней и осторожно положил руку ей на плечо. «Лизбет, пожалуйста, поговори со мной». Она повернула голову и посмотрела на него. «Тут не о чем разговаривать. Я просто выродок. Только и всего». «Я был бы рад иметь наполовину такую хорошую память, как у тебя». Она выбросила окурок в воду. Микаэль довольно долго сидел молча. «Что я должен говорить?» — думал он. «Ты совершенно нормальная девушка. Какая разница, что у тебя есть некоторые особенности? Что у тебя, в конце концов, творится с самооценкой? С первого мгновения, как я тебя увидел, я понял, что в тебе есть нечто особенное», — наконец сказал он вслух. «И знаешь, что я тебе скажу? Мне уже очень давно никто так не нравился с первой же минуты». Из домика на другой стороне гавани вышли несколько ребятишек и попрыгали в воду. Эушен Норман, художник, с которым Микаэль еще не успел перекинуться даже словом, сидел в кресле перед своим домом, покуривая трубку и наблюдая за Микаэлем и Лизбет. «Я очень хочу быть твоим другом, если ты возьмешь меня в друзья», — сказал Микаэль. «Но это решать тебе. Приходи домой, когда будет настроение». С этим он оставил ее в покое и ушел. Поднявшись до половины холма, он услышал позади ее шаги. Они пошли обратно вместе, не говоря ни слова. Когда они подошли к дому, Лизбет его остановила. «Я начала излагать мысль. Мы говорили о том, что все это пародия на Библию. Правда, он расчленил кошку, но где ему было взять быка? Однако он следует основному содержанию. Интересно, она посмотрела на церковь, и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания.
Они перешли через мост, подошли к церкви и огляделись. Микаэль потрогал дверь, но она была заперта. Они побродили вокруг, посмотрели на разные могильные плиты и подошли к часовне, стоявшей чуть поодаль, ближе к воде. Микаэль вдруг вытаращил глаза. Оказалось, что это не часовня, а склеп. Над входом он смог прочесть высеченное имя Вангер и строфу на латыни, содержание которой ему было не понять. «Покоится до скончания времен», — подсказала Лизбет. Встретив его взгляд, она пожала плечами. «Я где-то видела эту строчку». Микаэль вдруг захохотал. Она застыла и сперва явно разозлилась, но затем поняла, что он смеется не над ней, а над самой ситуацией, и расслабилась. Склеп был заперт. Микаэль убедился в этом, потрогав дверь. Подумав минуту, он велел Лизбет сидеть и ждать его, а сам пошел к Анне Нюгрен. Объяснив, что хочет осмотреть семейный склеп Вангеров, он спросил, где у Хенрика хранится ключ. Анна посмотрела на него с сомнением, но когда Микаэль напомнил ей, что работает непосредственно на Хенрика, уступила и принесла ключ, лежавший на письменном столе. Открыв дверь склепа, Микаэль с Лизбет сразу поняли, что их предположения верны. В воздухе висел тяжелый запах паленой падали и обугленных останков. Однако терзавший кошку костра не разводил. В углу стояла паяльная лампа из тех, что используют лыжники для подогрева смазки. Лизбет достала из кармана джинсовой юбки цифровой аппарат и сделала несколько снимков. Паяльную лампу она забрала с собой. «Это может стать уликой. Тут могут быть отпечатки пальцев», — сказала она. «Конечно, мы сможем попросить всех членов семьи Вангер предоставить отпечатки пальцев», — саркастически произнес Микаэль. «Было бы забавно посмотреть, как ты будешь пытаться получить их у Изабеллы». «Для этого есть много способов», — ответила Лизбет. На полу было полно крови, и лежали болторезные кусачки, которые, как они решили, использовали, чтобы отрезать голову кошки. Микаэль огляделся. Самое крупное погребение на возвышении принадлежало Александру Вангерсаду, а в четырех захоронениях в полу покоились самые первые члены семьи. Потом клан явно перешел на кремацию. Почти три десятка ниш в стене было снабжено табличками с именами покойных Вангеров. Но здесь явно присутствовали не все, кого он знал, и Микаэль задумался, а где они хоронят тех членов семьи, кто не заслужил места в семейном склепе. «Теперь мы знаем», — сказал Микаэль, когда они шли через мост. «Мы охотимся за полным психом». «Что ты имеешь в виду?» Микаэль остановился и прислонился к перилам. «Если бы это был обычный идиот, пытавшийся напугать нас, он бы отправился сжечь кошку в гараж или даже в лес. Он же выбрал семейный склеп, и это уже выдает навязчивую идею». «Подумай, как сильно он рисковал. Сейчас лето, и народ гуляет по ночам. Дорога через кладбище — кратчайший путь между северной и южной частями Хедебю. Даже если он закрыл дверь, кошка наверняка вопила. Да и должно было пахнуть паленым. Он? Я не думаю, что Сесилия Вангер орудовала прошлой ночью паяльной лампой». Лизбет пожала плечами. «Я не доверяю никому из них, включая Фруда и Хенрика. Этот клан наверняка надует тебя, если только ему представится шанс». Они немного помолчали. Потом Микаэль не выдержал и спросил. «Я уже разузнал довольно много твоих тайн. Сколько народу знает о том, что ты хакер?»
«Никто».
«Ты хочешь сказать, никто, кроме меня?»
«К чему ты клонишь? Я хочу знать, нормально ли ты ко мне относишься? Доверяешь ли ты мне?»
Она долго смотрела на него, а потом вновь пожала плечами. «Я ничего не могу с этим поделать».
«Ты мне доверяешь?» —
— упорствовал Микаэль. «Пока да», — ответила она. «Отлично. Пошли прогуляемся к Дирку Фруде». Жена адвоката Фруде, видевшая Лизбет Саландер впервые, рассматривала ее с большим удивлением, но, тем не менее, с любезной улыбкой проводила их в сад позади дома. При виде Лизбет Фруде просиял, встал и почтительно поздоровался. «Хорошо, что мы встретились», — сказал он. «Я испытывал угрызение совести, потому что не имел возможности выразить вам благодарность за великолепную работу, которую вы для нас проделали. И зимой, и сейчас, летом». Лизбет уставилась на него с подозрением. «Мне заплатили», — сказала она. «Дело не в этом. При нашей первой встрече у меня сложилось предвзятое мнение о вас. Прошу меня за это простить». Микаэль был поражен. Дирк Фруде оказался способен просить прощения у 25-летней девушки с пирсингом и татуировками за то, за что ему отнюдь не требовалось извиняться. В глазах Микаэля адвокат вдруг значительно вырос. Лизбет Саландер смотрела прямо перед собой, словно ничего не замечая. Фруде взглянул на Микаэля. «Что случилось с вашим лбом?» Они сели, и Микаэль рассказал о событиях последних суток. Услышав, что кто-то трижды стрелял в него возле укрепления, Фруде подскочил. Он, казалось, действительно разволновался. «Это же полное безумие!» Он сделал паузу и уставился на Микаэля. «Мне жаль, но этому необходимо положить конец. Я не могу рисковать вашими жизнями. Я должен поговорить с Хенриком и разорвать контракт. Сядьте», — сказал Микаэль. «Вы не понимаете. Я понимаю только одно. Мы с Лизбет подошли так близко, что виновный во всем этом впал в панику, близкую к помрачению рассудка. У нас есть к вам несколько вопросов. Во-первых, сколько существует ключей от склепа семьи Вангер и у кого они?» Фруде ненадолго задумался. «По правде говоря, я не знаю. Полагаю, что доступ к склепу имеют несколько членов семьи. У Хенрика точно есть ключ. И Изабелла тоже там иногда бывает. Правда, мне неизвестно, имеется ли у нее собственный ключ, или она берет его у Хенрика. Ладно. Вы ведь по-прежнему входите в правление концерна. Существует ли какой-нибудь архив предприятия, библиотека или что-то подобное, где собираются газетные статьи и информация о предприятии за все годы? Да, существует. Все это находится в головном офисе в Хедестаде. Нам нужно получить туда доступ. А старые журналы для персонала и тому подобное там тоже хранятся? Я опять вынужден ответить, что не знаю. Я сам не был в архиве по меньшей мере 30 лет. Но вы сможете поговорить с дамой по имени Будель Лингрен, которая отвечает за хранение всех бумаг концерна. Вы не могли бы позвонить ей и договориться, чтобы Лизбет дали возможность посетить архив уже сегодня, во второй половине дня? Она хочет прочесть все старые статьи о концерне. Чрезвычайно важно, чтобы она получила доступ ко всему, что может представлять интерес. Это я, пожалуй, могу устроить. Что-нибудь еще? Да. У Грегора Вангера в день аварии на мосту был в руках фотоаппарат. Это означает, что он тоже мог фотографировать. Куда эти снимки могли попасть после его смерти? Трудно сказать, но самое логичное — предположить, что к его вдове или сыну не могли бы вы... Я позвоню Александру и спрошу. «Что я должна искать?» — спросила Лизбет Саландер, когда они, покинув Фруде, шли через мост обратно на остров. «Газетные вырезки и журналы для персонала. Я хочу, чтобы ты прочла все, что сможешь найти, касающиеся тех дат, когда совершались убийства в 50-х и 60-х годах. Записывай все, что привлечет внимание или покажется хоть сколько-нибудь странным. Думаю, этим следует заняться тебе. Насколько я понял, память у тебя лучше, чем у меня». Она ударила его кулаком в бок. Пятью минутами позже ее мотоцикл с тарахтением проехал через мост. Микаэль и Александр Вангер пожали друг другу руки.
Большую часть времени, проведенного Микаэлем в Хедебю, Александр находился в отъезде, и Микаэль прежде встречался с ним только на бегу. Когда исчезла Харриет, ему было 20 лет. «Дирк Фруде сказал, что вы хотите посмотреть старые фотографии. У вашего отца была камера Хассельблад. Верно, она сохранилась, но никто ею не пользуется. Вы, вероятно, знаете, что я по заданию Хенрика изучаю то, что произошло с Харриет?»
«Я уже это понял. И многие этому не слишком рады.
Что ж поделаешь? Вы, естественно, не обязаны мне ничего показывать. А что вы хотите посмотреть?» «Не сделал ли ваш отец каких-нибудь снимков в тот день, когда исчезла Харриет?» Они поднялись на чердак, и Александр довольно быстро отыскал коробку с множеством кое-как сваленных фотографий. «Можете взять все домой», — сказал он. «Если что-то и есть, то здесь». Микаэль провел час, разбирая фотографии в оставшейся после Грегора Вангера коробке. Там оказались истинные находки для иллюстраций к семейной хронике, в частности, множество фотографий Грегора Вангера вместе с главным лидером шведских нацистов 40-х годов Свеном Улафом Линдхольмом. Микаэль отложил их в сторону. Он обнаружил несколько конвертов с фотографиями, сделанными явно самим Грегором Вангером и запечатлевшими разных людей и семейные встречи, а также массу типичных отпускных снимков с рыбалки и семейной поездки в Италию. Они, например, посещали Пизанскую башню. Одно за другой Микаэль нашел 4 фотографии аварии на мосту. Несмотря на наличие профессиональной камеры, Грегор оказался плохим фотографом. На снимках были видны либо крупные планы автоцистерны, либо люди со спины. На одной единственной фотографии просматривалась Сесилия Вангер в полупрофиль. Микаэль отсканировал эти снимки и внес в компьютер, хотя и понимал, что они ничего не дадут. Он снова запаковал коробку и съел бутерброд, между делом размышляя. Около 3 он пошел к Анне Нюгрен. «Мне хотелось бы знать, есть ли у Хенрика еще фотоальбомы, помимо тех, что относятся к делу Харриет?» «Да, Хенрик, насколько я понимаю, уже с молодости увлекался фотографией. У него в кабинете много альбомов. Вы можете мне их показать?» Анна Нюгрен засомневалась. «Одно дело дать ключ от склепа. Там в любом случае хозяйничает Господь. А впустить Микаэля в кабинет Хенрика Вангера — это уже нечто другое. Ведь там хозяйничает стоящий выше Господа». Микаэль предложил Анне, если она сомневается, позвонить Дирку Фруде. И в конце концов она с неохотой все-таки согласилась впустить Микаэля в кабинет. Нижняя полка возле самого пола, примерно на метр, была уставлена исключительно папками с фотографиями. Микаэль уселся за рабочий стол Хенрика и открыл первый альбом. Хенрик Вангер хранил всевозможные семейные фото. Многие из них были явно сняты задолго до его рождения. Несколько самых старых фотографий были датированы 1870-ми годами и изображали суровых мужчин в компании строгих женщин. Тут имелись фотографии родителей Хенрика и других родственников. Один снимок показывал, как отец Хенрика в 1906 году праздновал с друзьями день летнего солнцестояния в Сандхамне. Другой запечатлел Фредрика Вангера и его жену Ульрику вместе с Андерсом Цорном и Альбертом Энгстрёмом за столом с открытыми бутылками. Микаэль нашел одетого в костюм совсем юного Хенрика Вангера на велосипеде. Другие фотографии показывали людей на производстве и в помещениях дирекции. Он обнаружил капитана Оскара Граната, который в разгар войны перевозил Хенрика с его возлюбленной Эдит Лобок в безопасную Карлскрону. Анна принесла ему в кабинет кофе. Микаэль поблагодарил. К этому времени он уже добрался до современности и просматривал снимки, изображающие Хенрика в расцвете сил, на открытии фабрики или пожимающего руку Таге Эрландеру.
На одной из фотографий начала 60-х годов Хенрик стоял с Маркусом Валленбергом. Капиталисты смотрели друг на друга мрачно. Большой любви между ними явно не было. Перелистывая альбом дальше, Микаэль вдруг остановился на развороте, где Хенрик карандашом написал «Семейный совет 1966». Две цветные фотографии изображали мужчин, беседующих и курящих сигары. Микаэль узнал Хенрика, Харальда, Грегера и нескольких из многочисленных зятьев по линии Юхана Вангера. Два снимка запечатлели ужин. Человек 40 мужчин и женщин сидели за столом и смотрели в объектив. Микаэль вдруг сообразил, что фотография была сделана после завершения драматических событий на мосту, еще до того, как кто-нибудь понял, что Харриет исчезла. Он стал изучать лица. На этом ужине она тоже должна была присутствовать. Знал ли уже кто-нибудь из мужчин о ее исчезновении? Фотографии ответа не давали. Потом Микаэль поперхнулся кофе. Он откашлялся и резко выпрямился. В конце стола сидела Сесилия Вангер в светлом платье и улыбалась в объектив. Рядом с ней другая блондинка с длинными волосами и в точно таком же светлом платье. Они были настолько похожи, что вполне могли сойти за двойняшек. Внезапно кусочек мозаики улегся на свое место. В окне Харриет стояла не Сесилия Вангер, а ее младшая сестра Анита, живущая теперь в Лондоне. «Что там Лизбет говорила?» «Сесилия Вангер видна на многих фотографиях. Она, похоже, бегает туда-сюда». «Вовсе нет. Это два разных человека, которые по чистой случайности ни разу не попали в кадр вместе. На снятых издали черно-белых фотографиях они выглядели совершенно одинаково. Для Хенрика, вероятно, разница между сестрами была очевидна, но в глазах Микаэля и Лизбет сестры настолько походили одна на другую, что они принимали их за одно и то же лицо. И никто не указал им на ошибку, поскольку им не приходило в голову задавать такой вопрос». Микаэль перевернул страницу и вдруг почувствовал, как у него поднялись волосы на затылке, будто от дуновения холодного ветра. Тут находились фотографии, снятые на следующий день, когда начались поиски Харриет. Молодой инспектор Густав Моррель инструктировал группу из двух полицейских и десятка мужчин, которые собирались идти прочесывать местность. На Хенрике Вангере был плащ до колен и английская шляпа с маленькими полями. На левом краю фотографии был виден молодой, чуть полноватый мужчина с длинными светлыми волосами. На нем была темная стеганая куртка с красными вставками на плечах.